Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В 2023 году в Соединенных Штатах вышел роман «Весна в Сибири». Его автор Артем Мозговой родился в Кузбассе, в 2011-м покинул Россию, учился в Люксембурге, получил гражданство этой страны, а сейчас живет в Брюсселе. Книгу он написал на английском языке, и это автобиографическая проза о том, как подросток осознает свою гомосексуальность, страдает во враждебном окружении, встречает первую любовь. Вот что после выхода книги Артем Мозговой рассказывал в интервью «Радио Свобода».
Я пишу дневники, именно дневники, это мое основное увлечение, занятие литературное, с 11 лет не переставая. Когда я уезжал с концами уже из России в 2011 году, я сел с сундуком этих дневников, которые у меня накопились на тот момент, и был в замешательстве, в таком эмоциональном беспорядке, не знал, что делать с ними. Забирать с собой не было их возможности, оставлять тоже. В итоге я на таком нервном срыве их уничтожил. И когда я перебрался потом уже в Европу и более-менее успокоился и основался, я поймал себя на таком внутреннем желании переписать. И я переписал свои же дневники, но в художественном формате. У каждого героя есть прототипы. Некоторые, немного, пару героев — это собирательный образ. И, как правило, изменены имена, не у всех, но у большинства героев. Еще чем отличается от реального хода вещей, я некоторые события убыстрил, некоторые наоборот. То есть временные рамки тоже сдвинулись. Поэтому это все-таки художественное произведение, это не детальный мемуар.
Герой вашей книги сталкивается с буллингом из-за его сексуальной ориентации. Вас тоже преследовали в России?
Да, конечно. И я подтверждал, что это не именно ориентация, это нечто большее. Моему герою в начале книги 11 лет, и про ориентацию там речи еще не идет, это рано. Но буллинг начинается с первых же буквально глав. Речь идет больше про жестокость этого обычного провинциального маленького российского общества, про жестокость детей, которые наказывают тех, кто отличается, либо внешне, либо внутренне, наказывают за инакомыслие или за инакое поведение, за любую несхожесть с нормой. Конкретно у Алексея проблема в том, что, ну как проблема, его особенность в том, что он с детства очень чувствительный, очень ранимый, эмоциональный, не такой, как положено быть русским мужчинам, мальчикам. Школа его со спортивным уклоном, так называемая, и моя школа была со спортивным уклоном, где директор школы был учитель по физкультуре, и где учителя по физкультуре были такими маленькими местными диктаторами, которые и мальчиков, ну и девочек тоже, но мальчиков особенно, готовили с начальных классов к службе в армии. Это значит марш, выстраивание, какие-то немыслимые так называемые президентские тесты, где нужно на оценку какое-то количество раз подтянуться или присесть, или отжаться на глазах у твоих коллег. У Алексея, как у меня, это все выливалось в драматические разборки с одноклассниками, издевательства, усмешки и так далее, потому что ну вот как-то природа его не наградила традиционными мужскими характеристиками. И вторая часть книги. Мальчик взрослеет, а он подросток, и у него случается первая любовь. Его одноклассник уже в городе побольше, куда они переезжают с мамой, его одноклассник признается в любви и завязывают отношения. Отношения, которые мальчики отказываются скрывать. Не то, что они их пропагандируют и показывают всем специально, но когда одноклассники, друзья или просто прохожие на улице, другие парни, пацаны, которые к ним пристают, спрашивают у них, вы что, пидоры, а вы что, вместе? Мальчики отвечают, да, мы вместе. Соответственно, это выливается у Алексея и Андрея в разборке, в издевательство на уровне слов и на уровне физическом соответственно, да, ежедневное, еженедельное столкновение с непринимающим социумом. Это история Алексея, это история моя, это история тысяч других молодых и не очень мужчин и женщин по всей России, как по всему миру, собственно.
Только что вышла, тоже на английском, новая книга Артема Мозгового, название «Living No Lie» можно перевести по-солженицынски «Жить не по лжи». Это отрывки из дневника последних лет. Артем Мозговой рассказывает о двух поездках в Кемерово в конце 2021 года, встречах с родственниками и старыми друзьями. Затем начинается война с Украиной, Артем, как волонтер, отправляется помогать украинским беженцам, прибывающим в Брюссель. Я попросил автора рассказать о новой книге.
Я думаю, что главная тема вашей книги – это ваше отношение с Россией. Поначалу, когда вы эту страну называете «черной дырой», кажется, что вы испытываете к ней исключительно ненависть, но потом понимаешь, что отношение более сложное, есть там и ностальгия, и даже очарование, особенно когда вы приезжали на новогодние праздники в декабре 2021 года на свою родину в Кузбасс, и вы пишете, что чувствовали себя счастливым тогда. Вот расскажите, пожалуйста, об этих своих отношениях с родиной.
Дневник — это такое явление, конечно, очень эмоциональное, как вы сами знаете. И поэтому разные моменты, разные ощущения, переживания и чувства в них отражаются. Да, и как вы говорите, в декабре 2021 года у меня случилось какое-то неожиданное, светлое и счастливое российское путешествие. В очередной раз я поехал навестить свою семью, и каждый раз я возвращаюсь с полным чемоданом страхов, переживаний, каких-то плохих воспоминаний. А в этот раз, в декабре 21-го, все прошло так хорошо, и мы так дружно с моими родными встретили Новый год, и был снег, и была зима, и мне было хорошо. И я даже подумал на мгновение, а зря, возможно, я вот так вот обзываюсь на страну черной дырой. Возможно, нужно было делать какие-то компромиссы, нужно было. Потом наступает 31 декабря, новогодняя ночь, выходит президент, поет группа Любэ песню «Батяня комбат», и как-то сразу все это обрывается.
Через два месяца началась война.
Да, да.
Вы размышляете о своих родственниках, милых людях, дяде и тете. Они всегда жили в провинциальном городе, никого не обижали. Дядя увлекается строительством ледяного городка в лесу, получил премию. И вы пишете, что вроде они не убийцы, не нацисты, не фашисты, но все-таки они сочувствуют всему, что происходит, поддерживают Путина, поддерживают войну. И в результате парадоксально соответствует вот всем этим определениям. Что случилось вот с теми людьми, которые вас окружали в детстве? Или они всегда были такие?
Ох, какой же это сложный вопрос, да? Поэтому пишу я дневники и книги, пытаясь в этом разобраться, пытаясь понять, как же так. Для меня лично это вопрос еще сложнее, поскольку 30 лет, да, можно было жить вот этой иллюзией демократического, либерального, практически такого западного европейского общества, ходить по магазинам, в театры и так далее, и думать, что мы ничем не хуже Европы, и мы вот такие все прекрасные люди. А потом раз, и сюрприз, да, у большинства людей 24 февраля. Как вы понимаете, у меня такого сюрприза не было. Я больше удивился тому, что для людей это был шок. Сразу стало понятно, что не читали мы явно ни Политковскую, ни Костюченко, и уж тем более до Солженицына не доходили у нас ни руки, ни глаза, ни ноги, ни сердце, ничто. Вот, может быть, поэтому, потому что мало мы читали Солженицына. Может быть, поэтому прекрасные люди, как мои родные дяди и тети, поддерживают то, что происходит. А болезненно для меня это, поскольку открытый гей, я был всю жизнь им, никогда этого ни от кого не скрывал. И когда идет наслоение от этой личной истории с общей, с политической, то какая-то идет вот эта шизофрения, да? Как можно одновременно хорошо общаться, возможно, любить твоего племянника и при этом поддерживать откровенно фашистскую идеологию? Я уже даже не говорю о межгосударственной политике, да? Оно ведь всем известно, где у нас должны
быть гей согласно президенту и Конституции теперь уже.
Это комплексная вещь. Дело не только в гомофобии, но, как вы справедливо пишете в дневниках, это сразу все. И вы приезжаете во время эпидемии ковида, и вы видите полное отрицание пандемии и безразличие к заболевшим, отрицание экологической катастрофы в Сибири, естественно, отношение к женщине как к трибуту. То есть это огромная комплексная проблема. Вот почему она, на ваш взгляд, в таком комплексе и возникло.
Не произошло у нас развитие, не произошло развитие сознания. Какие-то процессы исторические, видимо, у нас не случились. Возможно, потому что у нас не было такого европейского возрождения, не было искреннего, глубокого осознания, что наука и культура должны привести к тому, чтобы жизнь обычных людей, независимо от их особенностей, жизнь обычных людей должна быть нормальным, цивилизованным, комфортным, порядочным уровне, в котором присутствует и уважение, и забота. И этого, разумеется, у нас не случилось. И легко было бы обвинить Советский Союз, но я боюсь, что уходит это корнями куда-то глубже. Почему русским людям не хочется жить дружно, не хочется жить хорошо? Потому что есть какая-то высшая цель, высшая жертва. Видимо, какая-то такая логика у нас. Я сам разбираюсь в этом всем медленно и петляю, и что-то понимаю, что-то нет, и поэтому пишу.
Трудно обвинить людей в том, что они стали гомофобами, потому что мало читали Солженицына. Я боюсь, что Солженицын совсем не поддерживал ЛГБТ-движение.
Ох, да, это еще одна проблема, да. Я помню, как я обижался, читая письма Набокова, да, читая какие-то там воспоминания об Ахматовой, моих любимых, моих уважаемых, моих самых важных писателей. И какие грубые и страшные вещи они говорили на подобные темы. Но это, опять же, идет ход истории, идет развитие. Люди меняются, должны меняться, жизнь меняется. И мы должны прислушиваться друг к другу и учиться понимать и принимать друг друга. Солженицына, конечно, нельзя винить. Но в какой-то степени, если мы действительно поняли те идеи, которые эти писатели, эти люди несут в мир, то как мы можем позволить себе унизить, оскорбить или, хуже того, уничтожить другого человека? Это не вопрос принятия гомосексуалистов, это вопрос как бы христианский, вопрос принятия и понимания и любви к ближнему своему. Почему этого нет? Ну, пускай подумают люди.
Еще одна важная тема вашего дневника – это ваше отношение к новому поколению или к новым поколениям, которые, как вы пишете, пугают вас примерно так же или даже больше, чем уличные банды. И вас очень раздражают современные технологии, смартфоны, бесконтактные платежи, ТикТок и так далее. Вот вы сейчас смеетесь, но в дневнике вы пишете об этом очень серьезно и, мне кажется, несправедливо, потому что многие сложнейшие проблемы, ну вот как наш с вами разговор из разных стран, и сейчас решаются мгновенно благодаря вот этим гаджетам. Почему вы так суровы и к молодежи, и к новым технологиям?
Время покажет и рассудит, да, в правильном ли направлении мы двигаемся в этой глобальной, что это, цифровизации, уход от реальности. Да, я очень скептически отношусь к этому вопросу. И мои дневники, они как бы не об этом, да, только первые две главы, они происходят в России, дальше начинается война, и я уже пишу о другом. Ну да, я вот как-то так глубоко, интуитивно чувствую, что все те благие вещи, которые нам несут Цукерберг и компания, они гораздо меньше тех кошмаров, которые эти же самые люди к нам в дом несут. Глобальная изоляция, глобальное отчуждение, глобальное одиночество. Ну, для меня смартфон — это тот же самый телевизор, еще опаснее. Как мы раньше жаловались, о, эти люди, как вот они своей головой не думают, а вместо головы у них антенна, телевизор, да. Но смартфон — это тот же самый телевизор, который мы носим у себя в кармане. Я не вижу никакой разницы.
Вы совершенно справедливо напомнили, что только в начале дневников вы рассказываете о своих путешествиях в Россию, потом вы возвращаетесь в Европу, начинается война, и значительная часть дневника посвящена вашему опыту волонтерства после начала войны, знакомству с украинскими беженцами и попыткам, зачастую успешным, но не всегда, им помочь. Чему вас этот опыт научил?
Этот опыт меня научил тому, что самое важное — это то, что делаешь ты, то, что делаю я. Мои поступки, те направления, в которые я стараюсь двигаться, тот посыл, те слова, которые я говорю людям, это имеет значение конкретно для меня, да, больше, чем то, что люди и события привносят в мою жизнь. Я имею в виду тот факт, что большая часть книги посвящена вот этому сложному вопросу, когда ты пытаешься помогать людям, они рады твоей помощи, но при этом они мало чем отличаются от тех людей, от которых ты бежал, да? То есть украинские беженцы в большинстве своем, к сожалению, по моему опыту, это советский человек, часто религиозный, часто консервативный, не принимающий таких, как я. И это сложно. Мне было очень сложно ежедневно продолжать работу и как-то не впадать в отчаяние. Но в итоге я понял в больнице, когда бабушку эту мою украинскую откачивали врачи, и я сидел рядом, держал ее за ногу, за руку, переводил, когда она была в сознании. А на следующий день я проснулся и понял, что вот она уже моя бабушка. И как и моя бабушка не могла меня полностью принять, а значит и полюбить, так это, видимо, тоже... Но при этом важно то, что делаю я, а не то, что говорят, думают, делают другие.
Я думаю, что сторонний человек, который так просто пролистает вашу биографию, решит, что у вас головокружительная карьера и какая-то фантастическая жизнь. Уроженец маленького городка в Кузбассе, стал гражданином Люксембурга, пишет на английском, выпустил роман, который похвалил сам Стивен Фрай, знаком с Давой Бродского и прочими яркими людьми. Но это такая гламурная картина, но в дневнике вы пишете, что все на самом деле далеко не так безоблачно, и ваша жизнь больше похожа на жизнь вот этого украинского беженца, а не на жизнь европейской знаменитости, верно?
Уж точно, да. Ну, вот это еще один удивительный урок, который я получил из моей работы с беженцами. В какой-то момент я понял, что мне гораздо комфортнее и приятнее находиться с молодыми украинскими беженцами, чем с моими соотечественниками. Это было такое странное ощущение. Я собирался приглашать людей на Новый год и понял, что вот не хочется, чтобы мои украинские друзья были рядом, которых я знаю всего несколько месяцев, военных месяцев. Я подумал, почему? Почему так? Ведь у меня с ними как бы не так много общего. А нет, мы в совершенно одинаковых ситуациях. Ну как, это, конечно, ничто, что сегодня происходит в России, происходило со мной, не может быть сопоставимо с теми ужасами, которые проживают люди в Украине и в других военных точках. Ничто не сравнимо с тем горем, который испытал этот мужчина во Львове, когда в один миг он потерял троих детей и свою супругу. Да? Я не об этом, я о том, что можно найти друзей, семью и ощущение того, что вот твои люди, даже среди тех, кто, казалось бы, на другой стороне чего, границы.
Я понимаю, что можно писать роман на неродном языке, но дневник — это такая интимная вещь, и кажется, что его, естественно, писать на языке своего детства, да, на своем внутреннем языке, вы же думаете по-прежнему по-русски, да? Поэтому я спрошу, вы все писали по-английски или это все-таки частично автоперевод?
Нет, я писал все по-английски, но не все, что я записывал в эти годы, да, а годы 2021-2024, не все, что я записывал в эти годы, было, разумеется, о войне, о России, не все было на английском языке. Я из своего дневника выдернул, выбрал те сюжеты, те записи, те дни, которые у меня складывались в некое повествование на конкретную тему. Книга называется «Living No Lie». Перевести это можно, не знаю, «жить по правде» или «не жить ложью».
Как у Солженицына, «жить не по лжи».
«Жить не по лжи», да, даже лучше. И книга об этом, об опасностях и о последствиях жизни иллюзиями, жизни ложью. И я выдернул те моменты, которые я записывал на английском языке и на эту тему. Пишу я очень интуитивно, и когда я сажусь писать, я не задаю себе вопрос, о, русский, английский, французский, что мне ближе. Это происходит само по себе. Не в них действительно очень интимная вещь. И поэтому часто переходить на другой язык помогает уходить еще глубже, да, или подходить к каким-то вопросам ближе. То есть это не рациональное решение, а очень эмоциональное, личностное, персональное.
Ну вот вы уже почти ответили на тот вопрос, который меня интересовал, ведь несмотря на то, что вы открытый гей, размышления о гомофобии в России и, кстати, в Европе тоже, это важная часть дневника, книгу можно назвать абсолютно целомудренной. Там нет ничего такого, что могло бы шокировать высоконравственного человека, там какой-то эротики и так далее. Вы, видимо, исключили просто всю эту часть или не писали о ней в принципе?
Ну, нет, наверное, я такой вот целомудренный человек, что в своих дневниках я не пишу эротику. Вы понимаете, что книга очень личная, да?
Поэтому ты и спрашиваешь, что это...
Личная не значит телесная или эротическая совершенно. Нет, да, это наоборот какая-то поверхностность для меня. Во всяком случае, я пытаюсь уходить глубже в попытках понять самого себя, а не оставаться на уровне... тело.
Возвращаясь к вопросу о языке, вы пишете, что это максимальная, уже не точная цитата, что может сделать человек, отвергая свою страну, это да. Отвергнуть ее язык. Да?
Максимальное, что может писатель сделать, да, я пишу. Да, меня постоянно мучают этим вопросом, почему я не пишу на русском, почему я пишу на английском. Я пишу на русском тоже, но не так и не то, и не публикуя. Если бы я был спортсменом, который родился в России, то к настоящему моменту я бы однозначно выступал за, я не знаю что, за Люксембург, за Украину, за хоть за что, но не под российским флагом. И из принципа от злости, от обиды, от разочарования и просто как человеческий акт для меня это было бы невозможным. А если я писатель, то что я могу делать? Я ухожу из своего языка, пока этот язык и эта страна не примет меня, с кем я разговариваю на русском языке, с захлопнувшейся дверью.
У вас все-таки есть тексты на русском языке, и вы рассказываете в дневнике о довольно курьезном случае, хотя и поучительном, журналом «Сибирские огни». Они хотели опубликовать ваш рассказ, но это не получилось после начала войны, и вы публикуете... довольно забавную переписку с редактором. Расскажите, пожалуйста, об этом инциденте.
Да, это было до... То есть написал я рассказ, тот, который они приняли до войны. Написал на русском языке. Рассказ они приняли, наверное, в 2021 еще году, но долго не могли найти место для его публикации. Наконец-то мы решили его опубликовать. Вот как раз это был, по-моему... чуть ли не февральский, мартовский номер 22-го года, да? И когда они написали мне, что они публикуют, я уже забыл об этом рассказе. Я думаю, боже мой, а что там вообще происходит? Я открываю этот журнал, открываю страницу онлайн и вижу, что на обложке у них танк русский с этим зомби-знаком. И, соответственно, большинство материалов, они вот как-то в этом ключе и написаны. И тут я понял, что... нет, такого не может быть. Я написал имейл и сказал, что извините, конечно, но издаваться под танком как-то мне не хочется. И дальше, да, произошел этот вот длинный эмоциональный разговор, обмен сообщениями с главным редактором журнала «Сибирские огни», который меня просто... даже это уже не шок, это мама мне тогда говорила, ведь этот человек, наверное, так должен делать, он должен говорить об этом. Они должны были поставить этот танк. Ну вот, почитайте мой разговор, и вы сами увидите, что это все идет от чистого сердца.
Ваша судьба очень необычна во всех отношениях, и вы очень необычный человек. Почему так произошло? Почему вы так отличаетесь от своих сверстников, от своего окружения? Почему у вас другая философия? Почему вы смотрите на Россию как на черную дыру, да? Вот возвращаемся к началу нашего разговора. Почему вы чувствуете, что это философия России, да, если говорить очень широко, что это что-то вам глубоко чуждое?
Потому что философия России сегодня — это философия насилия, и все. И все, что у нас происходило последние 30 лет, это была красивая картинка, иллюзия. И большинство предпочитало жить этой иллюзией и не замечать, и не читать Политковскую и прочих. А игнорировать, а значит принимать, и значит одобрять то кошмарное, чудовищное, насилие, которому подвергались далеко не только геи, да, эти 30 лет, и национальные меньшинства, и обычные русские женщины. Но это очевидно для меня. И я не принимаю такую Россию, потому что я не принимаю насилие ни в какой его форме.
Но ведь это очевидно для вас, но не очевидно для ваших родителей, для ваших родственников, для ваших одноклассников, для ваших однокурсников. Почему и когда это стало очевидно для вас?
Вы знаете, я думаю, что это, ну, не очевидно, но это видно всем. И все это знают, и все это слышат, и все это, ну, не то что игнорируют, но пропускают мимо. Да, когда в предыдущий мой приезд в мой родной город Кемерово вечером я вышел в кино в торговый центр «Променад», и прямо в этом торговом центре меня с моим другом окружила банда молодых людей и начали нас ставить на колени и говорить, что нас сейчас будут убивать под светом торгового центра в окружении мимо идущих покупателей. То есть, ну, это видно и очевидно. А вот тот факт, что люди продолжают жить этой иллюзией нормального человеческого общества, это уже другая история. И почему они продолжают? И почему они это принимают? Пускай они отвечают.
Многие иммигранты из России живут в Европе и в других странах мечтой о прекрасной России будущего. Есть ли у вас такая мечта, и можете ли вы себе представить, что ваш дневник когда-то закольцуется, и вы снова окажетесь в Кемерово?
Нет, нет, однозначно нет. Мечта — это одно, да, и она, конечно, где-то глубоко у меня есть. Мечта о том, что на этой территории, в Сибири, например, жизнь будет лучше, не говоря уже о России. Сибирь — это моя родина. Мечта, она есть, но это что-то из области фантастики для меня. И надежды лично у меня увидеть эту страну, да и желание уже увидеть эту страну в этом веке на какой-то вершине у меня нет. У меня есть желание того, чтобы война закончилась и чтобы Россия понесла наказание, потому что убивать других людей – это нехорошо.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель Артем Мозговой. Мы говорили о его новой книге дневников «Living No Lie» – «Жить не по лжи». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.